Может ли беспилотник долететь беспрепятственно через границу с Украиной до Москва-Сити и врезаться в окно?
Слушай, я не специалист по беспилотникам. И наш канал не про беспилотники, но наш канал про политику. Я, наверное, начну издалека, чтобы ответить на твой вопрос. Ты меня в прошлый раз спрашивал, что меня беспокоит. Ты хочешь, чтобы я начинал этот наш выпуск? В прошлом мы начали с этого. Это тоже выпуск. Начать с вопроса о том, что меня беспокоит. Меня беспокоит все более и более нарастающая турбулентность в мире вообще. Она касается не только России, не только Украины, не только отношений Китая и Америки, а вообще в целом турбулентности в мире. Она присутствует везде. Посмотри на американский политический ландшафт, посмотри на то, что происходит в Китае внутри, посмотри на то, что происходит на ООН, что происходит на международной арене. Становится все более и более, все больше и больше хаоса, неопределенности, все больше неожиданностей перед людьми возникает, и такое ощущение, что это кому-то выгодно. И я думаю, что мне так кажется, что мир сейчас разделяется или уже разделен на две такие большие категории. Точнее, одна категория поменьше, другая побольше. Одни – это люди, которые создают контент, такие СМИ-генераторы или, может быть, созидатели мировой повестки, или, может быть, какие-то там закулисы, какие-то авторы этого мира. И вторая категория очень большая – это зрители. И зрители наблюдают за тем, что им, какую повестку им оглашают. Их развлекают. Их развлекают, их возбуждают, их раздражают, все время повышая градус этой турбулентности. И мы наблюдаем это в форме эпидемий, в форме войн, в форме каких-то предательств, в форме смен президентов, в форме коррупционных скандалов. И каждый год мы видим это все интенсивнее и интенсивнее. Последние годы движение идет какой-то геометрической прогрессии вверх. И мы видим, что реальных... Да, и существует, я думаю, что вот эта первая категория, которая создает контент, она, помимо создания контента, еще и занята созидательным трудом. Она еще и занята развитием мира в каком-то направлении. Они что-то создают. Они создают технологии, они создают продукты, они управляют созданием продуктов. Они трудятся с целью развития мира в каком-то созидательном направлении. По их мнению, созидательном. Мы, как зрители, может быть, не понимаем, в чем их созидание. Но оно идет куда-то вперед. А нас всех, я думаю, что они таким вот раздражающей такой повесткой, они своего рода изолируют от себя. Изолируют от того, что... Они делают так, чтобы мы им не мешали. Нас очень много, наше количество, мы еще к этому, я это еще упомяну позже, но мне кажется, нас так много, что нас так много не нужно, и не только мне это кажется. И вот они, этой раздражающей повесткой, они получают от этого какую-то выгоду, во-первых, изолируя нас от себя. Я думаю, что это один из мотивов этого раздражения. И все эти беспилотники, которые долетают или не долетают, которые мы наблюдаем, я думаю, что это просто часть информационной повестки. Нам ее создают. Конечно, невозможно нас развлекать только шоу в формате «пусть говорят». Нужны еще какие-то реальные события. Вот они нам показывают реальные события. Кто-то кого-то убил, кто-то куда-то долетел, кто-то кого-то взорвал, кто-то кого-то... Где-то сменили президента, где-то президент оказался коррупционером и так далее. И мы это все с удовольствием потребляем, с удовольствием впитываем. И мне, к сожалению, и очень неприятно оказываться в этой второй категории. Очень неприятно быть зрителем. Хотелось бы быть все-таки в категории созидателей. Я думаю, что, глядя на этот контент, который нам скармливают в тоннах телеграм-каналов, в тоннах... Ну, ты знаешь, где это происходит. Я бы, наверное, советовал стараться держаться в стороне все-таки и понимать, что если контент идет, и ты его потребляешь, и он у тебя вызывает какие-то эмоции, значит, они добиваются своих целей. Потому что реальных изменений, которые бы реально изменили жизнь людей, они не видны, они, так сказать, их не видно, они не соответствуют той повестке, которую мы читаем, они не соответствуют тем информационным каналам, которые тем... той информации, которая к нам приходит. То есть мы читаем о каких-то трагических событиях, и если человека, допустим, изолировать от реальности и поместить... Вот у меня есть, например, знакомый американец. Он в России был последний раз 6 лет назад. И он меня спрашивает, мы с ним ровно разговаривали несколько дней назад. Он меня спрашивает: тебе не страшно жить в Москве? То есть он, глядя на тот контент, который ему скармливают в Америке, он видит Москву как, ну, какое-то пепелище, какое-то пожарище, и здесь танки ездят по улицам. И точно так же мы воспринимаем Америку. Нам кажется, там... И он мне говорит: вот вы читаете про все эти ЛГБТ, читаете про трансгендер-культуру, и вам кажется, что здесь в Америке мы все такие. Но это не так. Где-то существуют какие-то точечные там гей-парады. И, ну, вот он говорит то, о чем ему кажется, что мы его так воспринимаем. Но он говорит, совершенно не так. Америка не так выглядит. Я его понимаю, я там был 5 лет назад. И она действительно не так выглядит, как нам ее показывают. То есть нам формируют контент таким образом, что нам кажется, что мир в огне. Что везде, везде все очень тяжело, трудно, мы все в какой-то в тяжелом, каком-то, через катаклизмы проходим. И, а реальность не такова. Реальность сильно отличается от этого информационного потока. Почему так происходит? Зачем это? Кому-то, ну, кому-то же это выгодно, они же это видят, те, кто люди формируют это. Поэтому хочется для себя, говорю для себя, что если мы видим контент, который вам кажется, что он отличается от того, что вы видите на улице, то понимайте, что значит вам посылают какое-то сообщение. Что-то от вас хотят. Вы хотят, чтобы вы как-то среагировали, чтобы вы возмутились, чтобы вы какой-то свой... Прореагировали как зритель, да. Вы кого-то лайкнули, до кого-то подписались, сделали какое-то действие, как электорат. Ну вот так это... Вот это меня беспокоит, отвечая на этот вопрос про беспилотник и про то, что меня беспокоит. Меня беспокоит все нарастающая, все более и более нарастающая турбулентность вообще в мире. И такое ощущение, что эта турбулентность является продуктом 2023 и далее годов. То есть это и является самим, собственно, материалом, который продается. Это уже это сам по себе и есть продукт, который мы массово покупаем. Помимо молока, хлеба и телефонов, мы еще и покупаем хаос. Мы покупаем нестабильность. Она нам нужна как наркотик. Нам без него уже, наверное, тяжело. Мы хотим видеть вот это постоянное движение вокруг нас. Постоянные перепады, смены президентов, курсов, валют, прыжки на рынке, волатильность. Все это нам нужно как источник, как подтверждение нашей, так сказать, жизни нашей, что мы живы, да, что мы существуем. Все.
Закон о цифровом рубле вступает в силу 1 августа. Что это такое и для чего это вообще нужно? И где риски?
Слушай, когда у нас был... Я начну издалека. Когда у нас была эпидемия ковида, многие, я в том числе, скептики относительно того, что это действительно эпидемия, что это действительно, так сказать, имеет биологическую природу и является такой биопроблемой, а не больше политической проблемой. Сторонники этого такого оппозиционного взгляда зачастую говорили, что посмотрите на то, как страны реагируют на эту проблему. Страны в мире. Стран в мире очень много. Много правительств разных, много режимов разных, много политических взглядов разных. Но все, как будто бы не сговариваясь, реагировали одинаково. Все действовали по одинаковому сценарию. Все вводили одинаковые меры. Все вдруг единым образом объединились в центральную базу данных. Все стали собирать данные. Как будто появилась какая-то единая сплоченность вдруг, откуда ни возьмись. При том, что если посмотреть на политическую повестку, то страны раздираемы конфликтами. Мир раздираем конфликтами, доходящими до военных конфликтов. Я, глядя на это, делаю для себя вывод, что страны не являются сейчас субъектами разделения власти в мире. Страны когда-то, много лет назад, были, наверное, элементами мировой карты власти. Была какая-то власть в Англии, была какая-то власть в Австралии, была какая-то власть в Китае. Это были совершенно разные страны, каждая из которых внутри себя имела свою собственную программу, свои собственные волеизъявления, свои собственные стратегию действия. Сейчас, в 2023 году, я думаю, что страна, как единица, вот этой вот, как атомарная единица власти, она не существует. Ее во многих случаях. Сейчас власть принадлежит структурам, которые над странами находятся, которые не имеют границ в форме этой линии условной, начерченной на земле, через которую можно перейти, только показав паспорт. Скорее всего, как мне это видится, мир поделен по-другому. Мир поделен между структурами, крупными корпорациями или какими-то финансовыми структурами, не обязательно это фирмы, но это финансовые структуры, которые разделяют мир каким-то другим способом. И для них страны являются, для нас, точнее, страны являются вроде бы, контурами, внутри которых находятся власть придержащие субъекты, типа президентов, типа премьер-министров, типа парламентов, которые все выбирают. Но в реальности это все марионеточные, такие кукольные или иллюзорные формирования, которые созданы для нас, чтобы мы верили в то, что действительно власть принадлежит английскому парламенту или королю Испании или президенту Украины, например. Но в реальности власть принадлежит другим людям и другим структурам. Это не значит, что это конспирология, я выступаю за какой-то мировой порядок, и за кулиси. И это просто, мне кажется, объективно видно. Потому что если посмотреть, например, ну, это видно по продуктам и товарам, которыми мы пользуемся. Мы пользуемся, например, операционной системой Windows, которым пользуется весь мир, 90% компьютеров на этой операционной системе. И при этом те люди, которые используются, ее используют, разделены на какие-то страны, где где-то кто-то сидит, этот англичанин называется, это называется испанец. Но все они подконтрольные фирме Microsoft. И все они платят фирме Microsoft за использование ее продукта, и все они зависят от фирмы Microsoft. И точно так же зависят от фирмы Google, точно так же зависят от многих других фирм и корпораций, от поставщиков нефти, от производителей бензина, от производителей, не знаю, там, алюминия. Они зависят от того, кого ты зависишь, тот имеет власть над тобой. А зависимость от президентов, зависимость от парламентов, она значительно ниже, как мне кажется, чем зависимость от тех, кто производит товары и услуги. А эти производители, они международные интернациональные корпорации. И поэтому сейчас, глядя на то, что происходит с цифровым рублем, мы можем увидеть, что цифровые валюты появляются во всех странах мира один за другим. То есть ощущение такое, что это похоже на механизм той же ковид-эпидемии. То есть с какой-то из одной точки было принято решение, или с группы точек, но все равно эти точки, они не находятся в странах, они не находятся в Китае или в России. Потому что и Россия, и Китай, и Америка, если посмотреть, я почитал несколько статей, если посмотреть на карту мира, то там только несколько стран, которые пока еще не начали вводить цифровую валюту, свою. То есть все страны мира совместно, вдруг, не сговариваясь, или сговариваясь, решили ввести цифровые рубли, условно. Цифровой доллар, цифровой юань, цифровой рубль. Что это означает на практике? Представим себе условный банк Тинькофф. У меня есть условные деньги, 1000 рублей. Я прихожу в этот Тинькофф, отдаю ему 1000 рублей. Они берут у меня эти деньги и дальше добавляют мне мой баланс, увеличивают мой баланс на кошельке Банка России. То есть внутри России есть единственный банк, который владеет моим кошельком. На этом кошельке появляется дополнительная цифра 1000, плюс 1000. Это аналогично системам, я не знаю, любым электронным деньгам. PayPal, WebMoney, USDT. То есть это система, где есть один владелец кошельков, одна условно база данных. В этой базе данных есть записи для всех участников системы. И у каждого участника системы есть свой баланс условно. На этом даже не условно, а физически свой баланс. И у меня появляется плюс 1000. Есть там был и другой кошелек, который принадлежит банку Тинькофф. И на нем было 100 миллионов. Банк Тинькофф взял минус себе, сделал со своего баланса, со своего 100 миллионов. И перевел мне 1000 на мой баланс. То есть получается единое центральное хранилище денег в банке России. И владеет этим хранилищем один единственный банк. И так во всех странах произойдет. Они хотят, чтобы так кто-то, кто это делает, хотят, чтобы так произошло в каждой стране. Во многих странах что-то подобное существует. Например, в Китае есть системы электронных платежей, Alipay и Weixin, этот WeChat, в которых происходит примерно то же самое, это типа WebMoney, та же самая система, в которой централизованные деньги, и люди ею пользуются все по всему Китаю. То есть в Китае есть банки, в эти банки они существуют, мне нужны в Китае банки для того, чтобы я, например, свои наличные мог положить в этот самый WeChat. То есть я прихожу в банк, даю ему наличные, мне банк переводит в WeChat. Но если у меня деньги попали уже в WeChat, то я между собой, люди между собой, компании между собой, рассчитываются внутри WeChat. То есть банк больше не нужен для расчетов. Банк больше не участвует в системе расчетов между людьми, между компаниями, для оплаты товаров и услуг, для оплаты зарплаты и так далее. Что в итоге будет, если введут такие цифровые деньги во всех странах? Роль банков, этих частных локальных банков, национальных, она сильно снизится. Она станет значительно менее востребована. Эти банки станут значительно менее востребованы. Они будут просто не нужны. Они будут нужны только для операций с наличными. Они будут нужны для кредитования, для кредитов и для операций с наличными. Но в итоге, я думаю, что эти цифровые банки, типа Банк России или там китайский центральный какой-то банк или американский, они возьмут на себя роль тоже кредитования. Потому что они будут иметь всю информацию о человеке, они будут знать, куда человек тратит деньги, сколько к нему приходит на счет. И, возможно, они просто заменят уберут локальные банки местные, станут сами выдавать кредиты и сами производить, в общем-то, все расчеты, которые нужны. То есть это, я думаю, идет война с локальными банками, которые, давайте теперь подумаем, чем они плохи, в чем проблема с этими банками, зачем идти в этом направлении. Я думаю, что эти банки, они, во-первых, их очень много в каждой стране. Они, ну, тут есть, можно с двух сторон посмотреть на эту ситуацию. Во-первых, если смотреть со стороны, так сказать, социалистической, то банки – это, конечно, нахлебники и спекулянты на нашей шее. Они ничего не производят, они не делают никаких товаров и услуг. Они просто переводят деньги со счета на счет и забирают себе при этом проценты. Это все может сейчас делать компьютер. Если раньше банки нужны были действительно для сохранения денег, они строили крупные сейфы, они строили безопасность, они защищали мои честно заработанные там, $100, я мог положить в банк и знал, что их не украдут. В квартире их держать было тяжело. То сейчас, поскольку деньги все электронные в основном, то, конечно, роль вот, непонятно, зачем нужно так много отдавать банку за то, что он просто перекладывает из кошелька в кошелек и при этом наживается на мне, причем очень крупно наживается. Он дает мне кредит, я этот кредит выплачиваю, они получают огромные проценты за, ну, и за расчеты, и комиссии, и так далее. То есть банки – это явно нахлебники. То есть это хорошо. Если банков не будет, если останется один банк России, в России, а в Китае – банк Китая, в Америке – банк Америки, то это будет, наверное, здорово, потому что люди перестанут заниматься ерундой, они начнут работать, приносить какой-то общественно полезным трудом заниматься, приносить какую-то пользу. Но с другой стороны, я думаю, что здесь те, кто это делает, беспокоятся не об этом. Я думаю, что их не это волнует, они не против того, чтобы были нахлебники и спекулянты, они сами спекулянты. Я думаю, что их беспокоит неуправляемость многих процессов благодаря наличию вот этих вот самостоятельных финансовых структур в каждой стране мира. Потому что эти финансовые структуры, они держат в своих руках крупные финансовые капиталы. У них, вот, например, взять какой-нибудь Тинькофф, он аккумулирует большое количество средств людей, которые их заработали. Мы трудились, зарабатывали, у нас какой-то продукт прибавочный появился, мы весь его снесли, в этот Тинькофф, и он держит этот продукт. Если в стране нужно сделать условно какую-нибудь революцию, то такие структуры, как банки, например, Тинькофф, они будут ключевыми игроками в этой революции. Они будут участвовать в каком-то, какой-то дестабилизации, в каком-то хаосе, который, например, захочет кто-то создать. Опора, опираться эти люди будут на банки, безусловно, потому что в их руках находится, ну, мы находимся в их руках. Вот мои деньги лежат условно в Тинькофф, или я все время Тинькофф упоминаю, в Сбербанке, допустим. И Сбербанк, в общем-то, имеет надо мной огромную власть. Наверное, большую, чем президент, чем даже милиция. Потому что, ну, милиция может меня лишить свободы только в крайних случаях. Но в среднем случае, если я более-менее законопослушный гражданин, то... А вот банк может меня лишить всего в один день. Он может меня просто лишить всего того, что я заработал за годы. И, конечно же, я пойду делать то, что мне скажет банк в случае какой-то проблемы. Я буду прислушиваться... В общем, банк мной управляет, короче. Вот это реальная власть. И если эту власть у них забирать путем... Вот это, причем отбора у них этой роли в расчетных механизмах, в расчетных процессах, то, конечно, эти банки будут становиться, скорее всего, уходить с рынка, их станет значительно меньше, потому что делать им будет нечего. Ну и в итоге их роль ослабеет. А роль Банка России, она станет значительно более... Если еще верить конспирологам и считать, что Банк России – это такая некая вторая башня Кремля, которая противодействует, значит, основной башни Кремля, то, может быть, это вот противостояние и такое имеет место. То есть они пытаются сконцентрировать в своих руках власть путем концентрации расчетных механизмов с целью, может быть, давления на основную власть. Но поскольку это происходит во всех странах, то нужно мыслить глобально. Если бы это было только в России, я бы сказал, что да, я за эту версию. Я считаю, что это идет такая вот борьба двух каких-то противоборствующих сторон. Одни за, значит, за бизнес и за банкиров, а вторые за консолидацию власти и потенциально там какое-то противодействие основной ветке власти. Но поскольку это явно идет сверху, это явно идет не на национальном уровне, а с какого-то наднационального уровня, то думаю, что эта стратегия такая, они хотят, чтобы мир стал более контролируем, чтобы мир стал более предсказуем для них. Потому что иметь в каждой стране по сотне национальных банков, в руках у которых находятся люди, ну, не так просто с этим таким вот муравейником мировым, не так им просто управлять. Если у тебя есть 25 банков, которые тебе более-менее, ты с ними можешь договориться, ты с ними можешь, они более-менее твои, то влиять на всю популяцию нашу на планете, наверное, будет попроще, чем если ты должен общаться с 2000 банков. Вот я думаю, такая консолидация власти происходит через расчетные механизмы.
В Массачусетском технологическом институте представили метод «Фотогвард». фотогард, который усложнит изменение изображений при помощи нейросетей. Это поможет избежать кражи контента и снизить распространение дипфейков. В чем вообще сейчас стоит опасность бесконтрольного использования нейросетей для работы с изображениями? Могут ли они заменить графических дизайнеров? Необходимо ли вводить новые ограничения для охраны авторского права и защиты личной информации?
Ну, сначала кратко, что это такое. Как я понял эту технологию, они сделали такой механизм внедрения в картинку пикселей в определенных местах, которые, находясь там, мешают искусственному интеллекту понять, что нарисовано на картинке. То есть, условно, ты видишь изображение, допустим, меня и рядом еще моего товарища, два человека на картинке, потом ты эту картинку скармливаешь этому, вот этому софту, который они сделали в Массачусетском университете, и она вставляет в некоторых местах некоторые точки, которые не видны человеку, ты их так не увидишь, глядя на них, они немножко меняют цвета в некоторых местах, но благодаря таким изменениям искусственный интеллект сегодняшней версии, глядя на эту картинку, думает, что на ней нарисована кошечка и собачка. То есть она уже не может определить, что это два человека, она не может определить, кто это за люди, она не может распознать образы. То есть, ну, искусственный интеллект теряется благодаря наличию этих вот таких вот вкраплений, которые они туда вставили. Ну, технология интересная, но я думаю, она очень ситуативная, она очень под сейчас, потому что, ну, завтра искусственный интеллект научится работать с этими пикселями, они никого не обманут. Я думаю, что движение в сторону, если сейчас глобально рассуждать, что нас ждет, вот, глядя на развитие этого искусственного интеллекта дальше, я думаю, что... Скажу, может быть, такую мысль спорную, но мне кажется, что нас ждет смена ролей между человеком и искусственным интеллектом. Сейчас мы воспринимаем искусственный интеллект как помощника в своей жизни. Мы к нему обращаемся, мы даем ему запрос, мы хотим от него распознать фотографию, мы хотим от него открыть нам дверь по нажатию кнопки, мы хотим, чтобы он нам по запросу выдал какую-то информацию, нашел для нас что-то. Мы его воспринимаем как помощника. Мы главные, он нам служит. Этот искусственный интеллект, какой бы он ни был, чат GPT, мы сейчас все им пользуемся, он очень эффективный, очень замечательный. Но я думаю, что нас ждет смена ролей. Я думаю, что искусственный интеллект станет воспринимать нас как помощников и станет нам говорить, что он от нас хочет. Станет он нам ставить задачи, он нас спрашивать будет, он нас будет корректировать, он нам будет давать инструкции, как нам жить, как нам существовать. Он нам будет определять наше будущее. В формате, скорее всего, это будет сначала в формате диалога, в формате общения. Нам это в итоге понравится. То есть человеку станет более интересно общаться с искусственным интеллектом, чем с окружающей его реальностью. Потому что искусственный интеллект будет формировать для человека то, что человеку приятно слышать, то, в чем человеку приятно жить. То есть сейчас люди находятся в состоянии такого перманентного, как мы уже говорили, перманентного хаоса. Высокая турбулентность. Человек не знает, что его ждет, он не знает, для чего он живет, он не знает, как ему жить, он не знает, кем ему работать, он не знает, кем ему быть. Очень много вопросов у людей. Люди не уверены во многом, не уверены вообще в смысле своего существования. И это приводит к суицидам, к шизофрении и так далее. Вообще массовым явлениям, которые происходят в развитых особенно странах. Суицидное настроение, шизофрения. Половина, мне кажется, Америки живет на антидепрессантах. Почему? Потому что у человека нет понимания, кто он, где он, что его ждет и так далее. Искусственный интеллект может дать ему это понимание. Искусственный человек может, видя человека, видя того, кто перед ним, сформировать для него новую реальность. Он может для него быть проводником в реальности. Он может ему, например, каждое утро рассказывать, что его ждет сегодня, для чего он живет, почему он такой замечательный, какие у него есть хорошие качества, какие у него есть отличительные черты, почему он лучше, чем его сосед, на что его стоит обратить внимание, чтобы исправить, какие негативные черты, что он сделал хорошо. Такой микропсихолог поначалу, а потом макропсихолог. Потом этот психолог станет крупнее даже, чем все существующее вокруг нас сейчас. Это такой будет, ну, огромный такой наркотик для каждого из нас. Это будет наркотик сильнее, чем существующий наркотик. Мы будем к этому искусственному интеллекту привязаны. Мы без него жить не сможем в итоге. И он нас спасет во многом. Он даст нам то, чего у нас сейчас у многих не хватает. Очень мало людей самостоятельных и сильных, и способных самому себе ответить на все жизнеописательные вопросы, вопросы вот смысла бытия. Таких людей единицы. В основном люди потеряны, они не знают, что им, куда им идти, кто они. Искусственный интеллект это им даст. И уже не мы будем у него спрашивать, пожалуйста, найди мне, там, ответь мне на вопрос, когда что произошло в каком-то году, или объясни, почему это происходит, или расскажи мне что-то там, прокомментируй мне новости, или реши мне какую-то задачку. А искусственный интеллект будет нам говорить, что нам делать. А мы будем следовать его инструкциям. И мы уже через, я думаю, лет через 10-15, мы, а может быть и быстрее, мы не сможем жить без этого такого вот информационного наркотика. Он нам заменит новости, он нам заменит информационный контент, новостной контент. Он будет нас лечить, воспитывать, курировать нас и помогать нам существовать. Лучше, чем любой антидепрессант. Мы будем просыпаться сразу с наушником в ухе, и там будет звучать наша любимая музыка, наши любимые слова, наш любимый контент, то, что мы любим и ожидаем. И все на это дело подсядут, и вот это и будет победа искусственного интеллекта. И сейчас борьба с ним, вот с помощью этих пикселей, это, мне кажется, то, что уже нам не поможет. Мы все равно придем... Наша слабость, вот эта наша человеческая природа, наша неуверенность в себе, наша неспособность к самостоятельному волеизъявлению в большинстве случаев, она приведет к тому, что нами будут управлять машины. Это не значит, что машины будут, как в фильме «Терминатор», ходить по улице и стрелять по нам. Этого не будет. Да, машины всегда будут... Это всегда будет что-то, что включает человек. Кнопку пуска, конечно, будет нажимать человек. Но они станут настолько ценны для нас в виде информации, что мы просто с удовольствием будем становиться рабами этого искусственного интеллекта. Мы будем отдаваться в полное подчинение этой большой машине, думающей, и не сможем уже слезть с этой иглы. Вот это нас ждет. Хорошо это или плохо, вопрос большой, но я думаю, что это неизбежно. И многих, наверное, подавляющую часть населения планеты это спасет от тех кризисов, которые сейчас есть, в особенности в развитых странах. Америка, Западная Европа, наши страны. Вот так я думаю. Так что эти Массачусетские университеты, вставляя пиксели, они, конечно, пытаются там как-то в войне с роботами победить. Давайте сделаем так, чтобы робот не смог опознать нашу картинку. Но это все потуги, которые нас не спасут. Потому что мы сами готовы вот с распростертыми объятиями встретить эту умную машинку, которая осознаннее нас, которая грамотнее нас, которая сильнее нас, которая имеет четкий стержень жизненный. То, чего мы все... начиная с Достоевского и по наши времена, мы этого не имеем. Мы все время в раздумьях, мы все время в поиске, у нас все время есть сомнения. Эти сомнения нас убивают, эти сомнения нас делают слабыми, уязвимыми и непригодными к, там, может быть, кого-то пригодными, но кого-то большинству к непригодными к созидательной деятельности, к труду.
Основатели компании групп IB Илью Сачко признали виновным в госизмене и приговорили к 14 годам лишения свободы.
Слушай, ну, история интересная. Это не первое дело. У нас были до этого в России похожие дела. Там с Сергеем Михайловым было несколько лет назад, которого приговорили к 22 годам, который в ФСБ был, и, так сказать, какую-то информацию, а какую не раскрывают, но какую-то информацию он передал спецслужбам американским. Я думаю, что я не... Во-первых, не эксперт, во-вторых, я не знаю точно, о чем идет речь, потому что нет деталей этого дела, они все закрыты, я пытался найти, но все эти дела засекречены, и мы не знаем, что он туда передал. Я думаю, что эти люди стали так или иначе жертвами смены политических настроений в мире. То есть все их преступления, которые им инкриминируют, они были совершены 12-15 лет назад или даже раньше. В те времена Америка была нам большим другом. И они боролись с хакерами, они боролись с теми, кто ворует, значит, там, деньги или ворует информацию. И в этой своей борьбе они, естественно, сотрудничали с американскими спецслужбами в поиске этих хакеров, в поиске этих преступников. И это сотрудничество, видимо, у них вышло за границы допустимого российским законодательством. То есть им это сейчас, их сейчас за это подтянули и сказали, ну смотрите, вы же в 2011 году, когда ловили хакера такого-то, вы же с сотрудниками ФСБ, вы же с сотрудниками ФБР были на контакте, и вы этим сотрудникам ФБР, например, отдали там координаты, месторасположение таких-то граждан России. И рассказали, кому звонил какой гражданин России, и с кем он разговаривал. Вы эту информацию, которая является частной информацией граждан России, вы передали сотрудникам ФБР. для того, чтобы вместе с сотрудниками ФБР найти каких-то хакеров. Вы хакеров нашли, спасибо большое, но давайте теперь вспомним, почему вы передали им эту информацию. Я так думаю, мне кажется, что произошло именно это, потому что эти преступления, они старые. И в те времена, в те 2000 какие-то нулевые годы, Америка не была нам врагом. Это сейчас она нам стала врагом, и, конечно, сейчас любое сотрудничество с ФБР, это будет, естественно, преступлением. Неважно, о чем ты им расскажешь. Расскажешь ты им про русского хакера, расскажешь им там про, не знаю, про завод какой-нибудь в России, что бы ты им ни рассказал, ты, безусловно, ну, разглашаешь. Короче, ты шпион. Ты враг, и тебя, конечно, будут сажать в тюрьму. Но в 2000-м каком-нибудь шестом году это было совсем не так. Это было наоборот. И, ну, боролись с хакерами. И хакеры были некое общее зло. А, ну, как, например, с террористами. Боролись там с ИГИЛ каким-нибудь. И в борьбе с ИГИЛ, каким-то террористом, ну, соответственно, общались с ФБР. Да, потому что ФБР имеет часть информации, и мы имеем часть информации. Происходило сотрудничество, а сейчас их поймали и сказали, секунду, а почему вы 15 лет назад вот звонили в ФБР без разрешения начальника? Должностное преступление, ну давайте мы вас на 15 лет. Я думаю, что-то такое произошло. Ну, это мое такое ощущение. К IT это мало отношения имеет. Я думаю, что это, хотя это все IT-компании, хотя этот вот Илья, он, конечно, IT, ну, IT-человек, и нас судьба его там как-то волнует, как айтишников. Я думаю, это политическая просто смена ветра, смена политического контекста, и люди скажут, и в этом было, наверное, тем, кто меняет этот контекст, выгодно найти такие знаковые показательные дела и сказать, смотрите, что будет с вами, если вы дальше будете с этим ФБР работать, если вы будете дальше общаться с американскими спецслужбами. И, наверное, все, кто здесь у нас в России раньше делал что-то подобное, наверное, тут же перестали, да, и сказали, секунду, если будут какие-то от ФБР контакты это или какие-то попытки, то мы, конечно, сначала будем защищать российскую, значит, государственность, а потом уже бороться с хакерами. Раньше это было наоборот. Россия вообще как государство в 2000-х годах, оно было очень размыто, это понятие. Россия, это было... Это сейчас Россия является там суверенным, и оно все время увеличивается, этот суверенитет, он становится все более и более, как сказать, выпуклый, все более и более очевидный, все более и более такой, ну, его прорисовывают везде. А в 2000-е годы, ну, вернись, ну, это Россия, это было что-то такое непонятное, только сформированное, и, ну, это была совершенно не та страна, которую мы имеем сейчас.
Вот ты сам сталкивался когда-нибудь с проблемами безопасности?
Слушай, ну, я думаю, в любой большой корпорации существует целая служба безопасности внутренней, которые пытаются ограничить выход информации за границы компании. И у нас тоже, где я работаю, у нас тоже существует служба безопасности, которая нам периодически с нами проводит тренинги, периодически рассказывает, что можно, что нельзя. И, конечно, это, ну, я думаю, это помогает в такой в массе, потому что информация, она, если ее хочет украсть какой-то ключевой сотрудник, какой-то там высокопоставленный менеджер компании, то ему все эти тренинги, все эти службы безопасности до лампочки. Он знает, как украсть, и он это украдет. Это в основном делается для... Ну, в компаниях больших работают сотни тысяч человек, десятки тысяч человек. И утечка может произойти случайно, и она может иметь массовый характер. Допустим, все начинают болтать везде обо всем. Вот чем мы занимаемся, какие мы программы пишем, какими технологиями мы работаем, все это рассказывать на Фейсбуке, все это рассказывать друзьям. Если это имеет такой массовый характер, то с ним уже бороться тяжело методами, так сказать, поиска, методами... Ну, закон... Тут даже закон тяжело применить, когда этих людей очень много. Они будут друг на друга кивать, они будут даже не понимать, что они делают, что они совершают что-то плохое. Поэтому делается такая вот ковровая бомбардировка по всем, рассказывается каждому, даже если ты, ну, даже если ты уже 100 раз это понял, тебе все равно раз в год с тобой проводят тренинги, рассказывают, смотри, Facebook, на Facebook ничего не выкладывай, из офиса компьютер не выноси, если он там на нем стоит такая-то лейбл, такие-то документы не показывай там соседу по столу и так далее. Ты это все запоминаешь и, я думаю, для среднеарифметического сотрудника компании это помогает. Он как-то запоминает, что вот не надо. Но для тех, кто хочет украсть, это совершенно никакого... Потому что человек осознанно идет на нарушение, осознанно берет какой-то данный, передает за деньги, может быть, какой-то соседней компании, шпионаж промышленный. Ему эти все защиты, они, я думаю, никакой...
Уточню. А вот людям, которые нас смотрят, ты можешь дать какой-то, ну, может быть, общий совет, что лучше сегодня, вот в июле 23-го, лучше, вот, чем...
Чего, что не делать? Что лучше не делать? Слушай, я думаю, что... Ну, во-первых, мы не касаемся какой-то секретной информации. 99.9% наших слушателей, я в том числе, мы никакого отношения к какой-то секретной информации не имеем. Поэтому я думаю, что можно просто руководствоваться своей совестью. То есть, если тебе доверяет человек, просто твой друг тебе рассказывает что-то про свою жену, то, наверное, ты это не рассказываешь своему третьему другу. Ты как-то держишь эту информацию при себе. Также поступай с информацией, которой ты имеешь корпоративный доступ. Ну, тебе рассказали. Делай так, чтобы информационный поток на тебе останавливался. Вот руководствоваться таким принципом. Когда информация идет в твою сторону, ты ее получаешь, убедись, что на тебе ставится точка, что дальше информация не проходит. Какого бы она рода ни была. Если только автор этой информации тебе не explicitly четко сказал, да, это можно там рассказать, или это я хочу, чтобы ты рассказал. Если такого сообщения не было, ты просто принимай, но не раздавай. То есть будь такой ловушкой для информации. Все, что пришло, дальше не идет. Ты никому, ну, держи язык за зубами, так сказать. Простое правило из детства. Ну, так я думаю. Ну, как простые человеческие, простая совесть должна нами руководить.
Я тогда сам не спрашивал насчет того, что где хранить, где не хранить, там на жестком диске, на облаке.
Технические вопросы.
Да, ну, я не знаю.
Слушай, ну, это вопрос, мы это когда-то обсуждали. Я думаю, что это вот эти вот все попытки и людей как-то обезопасить себя от этого глаза большого брата, который нас за всеми следит, и давайте я буду шифровать свои данные, давайте я их буду не доверять Яндекс.Диску, а доверять Google Диску, или наоборот, Google Драйву не доверять, а доверять там такой-то компании, потому что читать какие-то лицензионные соглашения там, или правила пользования, придираться к каждому пункту, а что они... Я думаю, это совершенно бесполезно. Все это доступно, все видно, читают ваши переписки, читают ваш Telegram, читают ваш WhatsApp, читают ваши имейлы. Все читают. Это, ну, надо просто это признать, принять это как факт. Мы живем в мире, где мы прозрачны и мы видны. Вся Gmail переписка читается, все Mail.ru. Ну, а как иначе это может быть? Естественно, там все лежит на дисках, там читают администраторы, к этому имеют доступ, программисты, спецслужбы, руководство компании. Все это все видят. И можно на хакерских форумах найти за 1000 рублей тебе откроют, ну не за 1000, может за 10 тысяч рублей тебе откроют почту любого человека. И Google, и Gmail, и Mail, и Mail.ru, и Gmail, и взломают телефон, и прочитают переписку за какие-то очень незначительные деньги. Это как они делают? Они имеют людей внутри компании. Они имеют людей внутри Mail.ru, внутри Telegram, внутри там Gmail. За какие-то деньги эти программисты тебе это все выложат и расскажут. Я не думаю, что нужно пытаться этого, не нужно этого бояться. Нужно просто не писать то, в принципе, чего ты не хочешь, чтобы люди прочитали. Вот и все. Ну, так, ну, считай, что ты вот открытый человек. Считай, что ты публичный человек. И ты пишешь то, что пишешь. Ну, старайся не создавать тот контент, который бы ты не хотел, чтобы попал, был опубликован в широком доступе. Вот и все.
Компания Baikal Electronics создала подразделение по разработке искусственного интеллекта процессоров. Идет набор сотрудников. Как скоро мы достигнем какого-то мирового уровня?
Ну, вот мы в прошлом выпуске обсуждали и говорили, я говорил о том, что, на мой взгляд, невозможно добиться технологического прорыва точечными инвестициями. Нельзя взять условный Baikal Electronics, я ничего не знаю про эту компанию, ну, давайте назовем такую условную компанию Baikal Electronics, которой дать большие деньги, дать задачу поставить и сказать, вот вы должны сделать процессор такой, как делает NVIDIA, а даже лучше. Такими точечными усилиями добиться, на мой взгляд, практически ничего невозможно. Потому что вокруг этой Baikal Electronics не сформирована среда, в которой бы росли люди, которые хотят создавать новые технологии, хотят создавать прорывные решения, которые победят NVIDIA и так далее. А эта среда, как мы обсуждали в прошлый раз, формируется не через деньги, которые даются человеку, программисту, и ставятся задачи «придумай новую технологию». Мы должны спонсировать ресерч, мы должны спонсировать хаотичное движение в неизвестных направлениях. Мы должны спонсировать людей, которые ищут. Не людей, которые под нашу задачу найдут, когда мы им сказали, а людей, которые ищут, потому что им нравится искать. Мы должны спонсировать вот этих творческих людей, вот этих непосед, вот этих вот неуемные, их, так сказать, их нестабильное сознание в какой-то степени, их вот этот постоянный поиск, как-то его спонсировать. Давать деньги на конференции, на хакатоны, на образование, на лекции, поощрять студенческие проекты, поощрять стартапы бессмысленные, просто давать им деньги, чтобы они пробовали. Это все пока в каком-то очень зачаточном состоянии у нас. И поэтому я не верю в такие вот внезапные. И я думаю, что если развернуть эту мысль дальше, от той мысли, которую мы, это мы уже обсуждали, но если развернуть ее дальше, то я думаю, что вообще, скажу сейчас, может быть, такую провокационную мысль, но я считаю, что технологии, успех в технологиях, успех в продуктовой разработке, успех в технических решениях – это результат успеха на войне. То есть сначала нужно победить военным способом. И я имею в виду реальную войну. Я имею в виду реальные пушки с самолеты, танки. И та группа людей, или та группа стран, или те страны, которые побеждают в войне, они и дальше создают технологии. То есть сначала они воюют, сначала они колонизируют территории, сначала они заставляют условных индейцев работать на них, сначала они закрепляют свой военный доминант, свою доминантную позицию военным способом, и потом начинается уже, дальше уже технологии в их руках. У нас такой военной доминантной позиции нет. Ни у нас, ни у Китая. Китай вообще супермирная держава, которая ни с кем не воюет и боится воевать, я думаю, сейчас и старается держаться в стороне от войны. Мы только делаем какие-то первые шаги в этом направлении, и какие-то они не очень успешные пока. Ну, как мы все видим, да. Но эти ребята, которые с нами, которые Nvidia, Intel и так далее, это люди, прадедушки которых огнем и мечом завоевывали свою позицию в мире. Они уничтожили полмира для того, чтобы получить то свое место в мире, которое они получили. И дальше, конечно, у них есть... Они построили эту империю. А мы часть этой империи. Мы как колония внутри империи. И мы, и Китай. То есть мы, ну, те самые условные индейцы внутри этой большой структуры. И наверху находятся люди, которые 300 лет воевали за свою эту позицию. Тут мы снизу говорим, а мы сейчас сделаем новый микропроцессор. Ну, это смешно. Понятно, что мы, даже если мы его сделаем, нас его заберут. Даже если мы его сделаем, они просто, ну, не знаю, купят тех инженеров, которые его сделали, и дальше этот микропроцессор будут делать в Калифорнии. То есть нам нужно сначала выйти из-под контроля, выйти из этой, перестать быть колонией. Потом у нас появится возможность создания своей Нобелевской премии, своей Turing Award, своей ACM, своей IEEE, своих организаций по стандартизации, своего. А это можно достичь, вот как Советский Союз пытался, ну, ядерной бомбой. Но не получилось. Ну, в том числе условно ядерной бомбой. То есть Советский Союз пытался силой, так сказать, ну, победить сначала на войне и потом получить возможность что-то такое диктовать уже на уровне технологий. Ну, не получилось, как мы знаем. Сейчас, если идти по этому пути, то я думаю, что если дальше вопрос ставить, окей, хорошо, наша позиция такая, в роли индейцев мы выступаем. А как нам все-таки стать не индейцами, а теми самыми колонизаторами? Как нам хотя бы построить, может быть, рядом такую же вертикаль, как они построили, такую же империю? То есть перестать быть частью их империи, стать своей собственной империей. Я думаю, что это, если и случится, то через какой-то действительно серьезный катаклизм, через какой-то большой такой флип, переворот в мировой, который может... Ну, должен быть какой-то крах чего-то. То есть, весь этот корабль, он должен рухнуть, все должно рухнуть, существующее. Или сильно, серьезно просесть как-то. Они должны сильно потерять, у них должны отобрать большое количество власти. Именно отобрать. Не путем написания программ, а именно, как я сказал, на поле боя. Если на поле боя у них отберут эту власть, если так найдутся такие силы, которые смогут противостоять их, то тогда что-то... Это, конечно, грозит миру... Ну, серьезными проблемами. Но если это случится, то получится возможность построить, может быть, какую-то вторую империю рядышком, или, может быть, заменить ту империю этой. Но пока мы индейцы, и мы, конечно, ну, с удовольствием делаем то, что мы делаем. Микропроцессоры пытаемся создавать новые, пытаемся какие-то исследования проводить, но они все пока так. Это выглядит все как... Ну, к сожалению. Хотя мне лично это нравится делать, мне нравится тоже участвовать в этой такой вот борьбе снизу. Может быть, такое некое восстание Спартака мы увидим, технологическое. Но если смотреть глобально, то вот я вам описал, как я это вижу. Мы колония.
ЮНЕСКО призвала запретить использование смартфонов в школах по всему миру. Нужно ли ограничивать школьников в использовании технологий или лучше плавно интегрировать их в учебный процесс?
Я думаю, что... Мы не можем школьникам что-либо запретить. Они будут все равно интегрироваться. Через 10 лет школьники станут преподавателями, через 20 лет профессорами. И это то, чего мы остановить не можем. Я бы посмотрел на это немножко шире. Я думаю, что вопрос сейчас стоит в том, а нужны ли нам умные школьники в таком количестве, как они были нужны 100 лет назад или как они нужны были 50 лет назад. Я думаю, что нет. Я так вижу и понимаю состояние мира сейчас, что мы, наша цивилизация вся вместе, решила большинство трудных и нерешенных проблем прошлого столетия. У нас не было условно электричества, у нас не было удобного и качественного производства, у нас не было хорошей одежды, у нас не было обуви, у нас не было продуктов питания, которые бы производились массово, у нас не было многих технологий. Технологии, необходимые для выживания человека, для его комфортного существования. Я помню свое детство, пускай, окей, это был Советский Союз, но тем не менее, я помню, что обувь всегда промокала. Если ты выходишь на улицу, идет дождь, то у тебя мокрые носки. Сейчас ты покупаешь за 5 копеек кроссовки, совершенно обычные, там, за 2000 рублей, и они ничего не промокают. Ты в этих кроссовках идешь условно по лужам, и они долго держат там эту воду, они качественные. То есть качественная одежда, качественная обувь за очень незначительные сейчас уже деньги мы можем себе позволить купить все, что... То есть люди научились делать вещи, которые они раньше не умели. И дальше проблемы, которые стоят перед человечеством, они более высокого порядка, чем те проблемы, которые были 50-100 лет назад. И для их решения уже не нужны такие массы инженеров и такие массы ученых, которые были нужны раньше для решения именно базовых проблем. То есть я веду к тому, что нам нужно... Меньше умных людей сейчас, меньше людей творческих, меньше людей с высшим образованием. Нам нужно больше людей, которые бы могли спокойно трудиться и при этом не сходить с ума от внешней напряженности. Вот то, о чем мы говорили пару вопросов назад. То есть нам нужны люди, которые просто спокойно трудятся руками, умеют читать и писать, и на этом все. И живут свою жизнь счастливо. Рождаются, их учат алфавиту, их учат читать, писать, их учат выполнять какую-то работу, которую пока роботы не могут делать. Но эта работа несложная, работа в основном руками и там немножко головой. И проживают свою жизнь в счастливом состоянии, будучи счастливы, будучи в комфорте с собой и с окружающей средой. И заканчивают свою жизнь в счастливой пенсии, наслаждаясь природой, наслаждаясь окружающим миром. Люди-герои, люди, как сказать, идущие на прорыв, люди, решающие проблемы выживания, эти люди больше не нужны в таком количестве. Их просто не нужно. Раньше они, конечно, нужны были, когда мы, ну, как я тебе говорил, когда просто промокали кроссовки. Вот, так что сейчас с этими школьниками бедными запрещать им телефоны, не запрещая, они все равно будут в итоге, они все равно стремятся, большинство сейчас детей стремится именно в категорию вот ту, которую я описал. Это просто счастливые люди, это люди, пытающиеся стать счастливыми. Не люди, пытающиеся решить трудную проблему, не люди, пытающиеся бросить на амбразуру свою жизнь ради того, чтобы спасти цивилизацию. К чему нас учить? Учили, например, детей. В моем детстве нас учили именно этому. И я даже помню, такой был случай когда-то. Еще я был действительно там ребенком, может, какой-то класс 3-4. И это был как раз переходный такой период из Советского Союза уже в мир капитализма. И там где-то такая была история, что детям... Нам рассказывали, где-то я прочитал. В общем, нам рассказывали, что детям задали написать сочинение на тему, что такое счастье. И какая-то девочка написала крамольное сочинение, за которое ее отчислили из школы, и она написала, что счастье – это когда тебя понимают. И в то время это было крамола. В то время это... Сейчас это было бы, ну, на ура, конечно, счастье, тебя понимают, то есть ты хорошо интегрирован в социум, значит, тебя понимают, ты понимаешь, ну, в общем, ты счастливый человек. Но тогда, сейчас даже будет трудно, многие, наверное, не поймут, а что же тогда счастье в понимании того времени? А счастье ожидалось, что в сочинении человек напишет. Счастье для меня – это... быть полезным обществу в решении его проблем, там, борьбы с угнетением, борьбы с рабством, борьбы с нищетой, с бедностью. То есть бросить свою жизнь на, так сказать, на костер мировой там, условной или революции, или какой-то большой проблемы, с которой борется все человечество. А она написала чисто такую мещанскую, обывательскую мысль вкинула. Сказала, нет, а для меня вот просто, чтобы меня понимали. То есть я такая вот домохозяйка, которая не понимает, что в мире идет война, революция, что мир в огне, что мы все боремся условно с этими кроссовками, которые протекают, и нужно всю себя отдать, чтобы решить эту проблему. А она такая, не-не-не, я хочу просто быть счастливой, чтобы меня понимал вот сосед по гаражу. Вот так изменилась ситуация. И сейчас эти люди уже не нужны, те, которые вот тогда боролись и хотели быть героями, они больше, к сожалению, не нужны. Да. И они нужны, может быть, но в небольшом количестве. Такой у нас, сейчас я бы даже так сказал, суммируя эту всю мысль, у нас такой кризис проблемы, у нас нет проблем. Мир не ставит нам проблемы ежедневно, у нас их нет, мы их не знаем. Современные дети, которые учатся в школе, которые растут, вот сейчас они рождаются, они не знают, где эта революция, куда они должны бросить свою жизнь. На какой костер они должны лечь, чтобы там сгореть и принести, значит, ну, пользу миру. Нет этого костра. Они просто пользуются телефоном, смотрят фильмы, слушают музыку, получают удовольствие от жизни. Так их и надо и учить по-другому тогда, этих людей. Не надо их больше учить, как учили раньше. Нужно поменять систему образования. Нужно учить их просто быть счастливыми, а не быть героями, а не быть творцами, а не быть людьми... высшего сорта, условно. Ну, я сейчас про сорта тут, наверное, я даже, может быть, ошибусь, если скажу, что одни люди там первого сорта, а вторые второго. Я думаю, что вот эти люди, которые хотят быть счастливыми, я думаю, что это такой доминантный вид уже сейчас. И на них мы в итоге будем все равняться, и на них, и с ними, и их ставить в пример всем остальным. Просто счастливые люди.
А какую проблему надо ставить сейчас перед землей?
Ну, существует проблема перед землей, безусловно, у нас есть перед цивилизацией проблемы, но они их не решат школьники, которые сидят во всех московских школах, или их так много не нужно, этих решателей. Ну, например, проблема вот искусственного интеллекта, безусловно, как его сейчас применить, куда его приложить в нашу повседневную жизнь. Ну, проблема интересная, как долететь к звездам, как, не знаю, справиться с энергетическую проблему, как решить, как использовать эту атомную или там эту термоядерную энергию, как с этим разобраться. Это существует, проблемы физики есть, которые я в которых не разбираюсь, но в IT я могу назвать массу проблем. Существует, но мы во многих очень областях не по-прежнему используем методы решения задач айтишных методами без искусственного интеллекта. А сейчас появился искусственный интеллект, и его нужно придумать, как его вкрутить в эти области, как его там начать применять. Это сейчас вообще ход задача, самая острая, самая горячая. Как ты будешь использовать этот умный черный ящик для того, чтобы он тебе помог решить сотни проблем, которые мы уже как будто бы решили. Мы их все давно уже решили, и они нам кажутся решенными. Но тут появился совершенно другого уровня интеллект, другого уровня инструмент, с помощью которого можно их по-другому решить. И это открывает много новых дверей. Но можно их и не открывать. Если даже мы их и не откроем, если мы даже не применим там этот искусственный интеллект, у нас все равно кроссовки не будут протекать, у нас все равно будут теплые дома, у нас все равно будет отопление везде, у нас все равно мы все будем сыты и одеты, и обуты, у нас все и так будет окей. То есть это проблемы уже, так сказать, ну, с жиром мы бесимся. Это уже цивилизация уже пытается сделать уже что-то экстра. Мы уже вырвались из пещерного времени, мы уже на улицах у нас не... Канализация у нас не течет уже по тротуарам. У нас уже везде электричество. Мы все уже комфортно живем. Наша вся планета. Ну, за исключением каких-то небольших территорий, но с ними тоже справимся.
Так хорошо, так нам куда идти? Там, в духовное, внутреннее или к звездам?
Я думаю, что большинство людей пойдет в духовное и внутреннее. И искусственный интеллект им поможет. Люди просто сейчас хотят быть счастливыми. Они не хотят быть революционерами, они не хотят быть строителями, они не хотят быть, героями. Они хотят быть счастливыми. Чтобы быть счастливыми, им нужно, у них есть все, кроме вот этого главного компонента. Они не понимают при таком обилии комфорта, у людей возникает большой вопрос, если он не решает ежедневно задачи выживания, он начинает решать задачи, зачем я живу. Он начинает задаваться экзистенциальными вопросами, вопросами бытия, вопросами смысла своего бытия. И когда эти вопросы становятся слишком крупными в его голове, он идет к психотерапевту и получает там антидепрессанты, потому что эти вопросы его давят, ему тяжело с ними жить. А этих проблем, которые решали люди 100 лет назад, проблемы, условно, как ему унитаз смыть или как у него... Как ему сделать, чтобы ему просто в погребе там не гнила картошка? Он эти проблемы решает. И он с этой картошкой сидит и ее перебирает. У него нет времени думать о том, а зачем я существую. Ты перебирай картошку, чтобы есть было что через 2 месяца. А сейчас у него не нужно ничего перебирать. Он заказал, кнопки нажал, ему доставку привезли. Чистую, красивую картошку в пакетике. Он даже не знает, где она растет, эта картошка, больше. Он не знает, что она бывает еще и гнилая. Он даже не знает, что он ничего этой картошки практически современный ребенок, вот современный там, 15-летний ребенок, он не знает толком, где эти все овощи и фрукты берутся. Да? Они просто берутся по кнопке «Доставка». Доставить, и курьер тебе привозит. Но этого же не было раньше. Раньше же мы думали, где это все взять. Сейчас у нас освободилось очень много времени. О чем же нам думать тогда? Чем занять мозг? И мы начинаем самокопанием заниматься. Мы начинаем ходить к психологам. Мы начинаем стоять на гвоздях. Мы начинаем всю эту муть экзистенциальная, она у нас поднимается в нашем сознании и его затмевает. И мы становимся шизофрениками в той или иной степени. Нам нужно что-то дать вместо этого. Я думаю, что искусственный интеллект вот сейчас на подходе. Он может нам дать эту таблетку, ну, как я рассказал. И тогда мы получим просто миллиарды людей, счастливых, комфортно живущих, трудящихся, выполняющих. Будет вообще прекрасный мир. И какая-то малая часть людей, которые вообще, так сказать, ну, которые готовы идти дальше, на следующий рывок, на следующий виток развития.
Создана новая социальная сеть Цукерберга, Threads. Есть ли у нее потенциал? Удастся ли популяризировать эту площадку и добиться миллиарда пользователей?
Я думаю, что не удастся. Я думаю, что это еще один продукт, который, скорее всего, не взлетит. Но это не суть важно, потому что я не продуктовый человек. Я не могу экспертно так заключать. Я не знаю, может быть, и получится. Но я отношусь скептически ко всем этим начинаниям, потому что понимаю, что они... подобным начинаниям, потому что я вижу, что они не решают никакой новой задачи. Эти задачи уже решены. Уже есть Twitter, переименованный в X сегодня, утром или вчера. Уже есть Facebook, уже есть Instagram, уже есть TikTok, уже есть много платформ, которые решили все эти задачи еще 20 лет назад. Или сколько? 15 лет назад. Что решает, какую задачу решает Facebook, создавая еще одну сеть, при этом имея уже Facebook и имея уже Instagram? Я думаю, что они решают задачу не удовлетворения каких-то потребностей пользователей и не предложения какого-то нового продукта для того, чтобы, так сказать, ворваться, для того, чтобы как-то изменить рынок социального обмена и дать нам новые возможности для более тесной интеграции и более лучшего понимания друг друга. Я думаю, дело не в этом. Они просто заинтересованы в сборе данных. Я думаю, что война на территории, на поле информационных, искусственного интеллекта будет вестись оружием по имени данные. Чем это признают все эксперты в области искусственного интеллекта, которых я знаю, все говорят, что искусственный интеллект, его мощь, его сила, его эффективность зависит от того, какими данными ты его тренировал. Чем лучше у тебя данные, чем больше у тебя качественных данных, тем у тебя получается на выходе более качественный искусственный интеллект, который, основываясь на том, что он видит, может давать предсказания о том, чего он еще не видел. И Facebook, как и многие другие корпорации, заинтересованы собирать данные, которые качественные. Что такое качественные данные? Данные, созданные людьми. Данные можно синтетически сгенерировать, допустим, на там, не знаю, какой-то диалог сформировать между людьми и попытаться представить, как люди могли бы общаться. А можно почитать, как они общались. Можно посмотреть на реальное общение 2, 3, 15 человек в виде ленты и увидеть, на какой вопрос давали какой ответ. И потом, видя эту комбинацию, такими же словами отвечать человеку, который придет к искусственному интеллекту. Вот я думаю, что Facebook делает просто еще одну такую воронку, такую, ну, аккумулятор данных, создавая эту сеть, туда все активно начали сразу постить. Миллиарды юзеров, и мы стали генерировать им данные. Я думаю, что в этом ничего плохого нет со стороны Facebook, пускай делают. Мы все равно эти тексты куда-то пишем, мы все равно где-то будем эти данные создавать. Раньше мы писали в Твиттере, сейчас немножко переместились в этот Threads, переместились из Facebook в этот Threads. Ну, я тоже сделал там аккаунт, написал там пару сообщений, и дальше я не понял, зачем она мне нужна, у меня есть Twitter. Если там будет какая-то критическая масса, я туда пойду. Была вот сеть, это были, сделали они, как мы разговаривали, года полтора назад была социальная новая сеть, там, где голосом нужно было надиктовывать, там, и потом она исчезла, ее больше никто не знает, не видит. Я думаю, что это такие продукты, которые... Мы еще тогда говорили, что она не взлетит, это вот голосовая, я даже забыл ее название. Вот. Ну, так она и не взлетела. Ну, вот на этом все.
Ну, и вторю тебе, что Управление по патентам и торговым маркам США опубликовало заявку Apple на патент iPods нового поколения. С уникальной особенностью беспроводные наушники будут оснащены множеством электродов для измерения биосигналов электрической активности мозга пользователей.
Вот это очень интересная штука. Это очень интересная новость. Последняя. Хотел бы на ней немножко остановиться, так повнимательней. Они пытаются, и они это сделают, я уверен, хотя это не первый патент Apple в этом направлении. У них был 3 года назад патент похожий, где они патентовали наушники, которые должны считывать тоже какую-то биоактивность мозга, но для, использовать вроде бы для каких-то других целей. Короче, они идут в этом направлении. У Apple, у людей, которые у компаний, которые создают носимые устройства, телефоны, наушники, часы, есть доступ к нашим телам. Есть доступ к нашим эмоциям напрямую. Не через опосредованные эти социальные сети, где я текстом пишу, что я чувствую. Мне нравится, мне не нравится, я доволен, я счастлив. Они имеют доступ непосредственно к моему телу, к моему мозгу, к моим сигналам. И они, если они этими наушниками смогут собирать информацию о том, что я чувствую, и при этом зная, что я делаю на своем телефоне, то вот эту связку между моими ощущениями, моими действиями, они могут положить дальше в искусственный интеллект, натренировать модель и отсюда сделать массу интересных выводов. У нас есть такая мысль с теми людьми, с кем я работаю, что можно было бы сделать что-то подобное для программистов. То есть представь себе, что программист сидит за компьютером, пишет код и при этом слушает музыку. Мы знаем, что он пишет, если мы знаем, если мы соединим эти 2 устройства, компьютер его и его наушники. Мы знаем, что он пишет, мы знаем, какие ошибки он совершает, мы знаем, что он ищет, мы знаем, какие он файлы открывает, мы знаем, с какой скоростью он переключается, с какой скоростью он нажимает на кнопки. И при этом мы знаем его эмоциональное состояние. Мы знаем, он злой, он добрый, он уставший, у него выше температура, ниже температура, у него эти все рефлексы на теле, мы все это собираем. И с соединяем эти два факта. Мы, и это для нас факты. Мы знаем, что он сейчас в этот момент, например, совершает ошибок больше, чем в обычном режиме. И при этом мы видим, что он, допустим, переутомлен. Мы соединяем эти два показателя, собираем это все в базу, и потом можем, искусственный интеллект может, уже не имея информации о нем из уха, или даже имея, но глядя на то, как он программирует, или глядя на то, что, как он себя чувствует, искусственный интеллект может ему начать подсказывать. Ты сейчас делаешь слишком много ошибок, потому что ты переутомлен. Сделай паузу, отойди, выпей воды и расслабься. У тебя сейчас режим твоего спокойствия, он красный. Или, например, наоборот, у тебя сейчас зеленый режим, тебе сейчас хорошо. Поменяй музыку, и ты станешь делать ошибок чуть поменьше. Или смени положение тела. Или, ну, то есть какая-то информация к нам будет приходить, к человеку, к программисту, о том, как ему лучше себя вести перед компьютером. А может быть, даже эта информация будет приходить к его начальству. И тогда его менеджер будет знать, кто в отделе, в каком находится состоянии. Кто сейчас переутомлен, кому нужен отпуск, кому нужно просто сменить его, ему задачу поменять. Вся эта информация уже будет не информация по отчетам, не читать тексты, которые они написали, а мы будем знать, что они чувствуют. Мы будем к их телам иметь непосредственную информацию. Но менеджер – это микропроблема. А представьте Apple в размерах компании. Это миллиарды, сотни миллионов людей, которые в единую центральную базу данных сводятся информация о том, что они чувствуют в момент выбора такой-то музыки или в момент нажатия такой-то кнопки меню. Это будет прорыв. Я думаю, что если они пойдут в этом направлении, обязательно. Опять же, возникнет куча протестов на эту тему. Я не хочу, чтобы моя информация считывалась. Но я бы с удовольствием отдавал свою информацию про свое тело. Пусть читают. Если они в обмен на это дадут мне какие-то интересные советы, подсказки. Ну, станут для меня тем самым искусственным интеллектом, той таблеткой, которая мне будет значительно для меня комфортнее, чем тренер, чем психолог, чем мое собственное ощущение. Я не знаю, почему я сейчас нервничаю. Я не знаю, почему у меня не получается. Я не знаю, почему я переутомлен. Так пусть мне скажет искусственный интеллект. Тебе просто нужно поменять позу, тебе нужно просто поменять вид деятельности, или тебе просто нужно сейчас отдохнуть там на полчаса, ляг и расслабься, закрой глаза. Или наоборот, сейчас максимально фокусируйся, сейчас момент, когда ты лучше всего, больше всего произведешь продукта, больше всего у тебя получится. И я такой, да, действительно, сейчас я открываю компьютер, просто где я нахожусь, в кафе, в метро, открываю, и действительно у меня все получается. Я говорю, спасибо тебе, наставник, спасибо тебе, говори еще, будь со мной еще, я люблю тебя больше, чем... Люблю кого бы то ни было вокруг. Потому что ты сказал мне в нужный момент времени, что мне нужно сделать. Как старший товарищ, как наставник, как что-то такое высшее, как Господь Бог. И станет искусственный интеллект для нас этим самым Господом Богом.